Мама, папа, брат и сестра, это отличная семья. Папа любит маму, мама любит папу, это значит счастливая.
И я.
В проекте «Отличная семья» мы говорим о семейных ценностях, о вопросах сиротства и усыновления. В прямом эфире слушайте нас, звоните и задавайте свои вопросы.
Дорогие друзья, здравствуйте! В эфире «Отличная семья». И, как всегда, мы постараемся сделать тему сиротства более понятной, доступной и открытой. Мы решили, что нам нужно продолжить тему «Как выжить в приемной семье при адаптации», потому что тема на самом деле очень огромная, актуальная. И это сложнейший квест, который должны пройти все – и приемные дети, и кровные, и сами родители. Вот в первой части нашего эфира мы с вами сделали акцент на родителя. У нас была в гостях Елена Кузнецова, и она рассказывала свою историю о том, как она именно опытным путем подошла к тому, вот как выжить при сложной адаптации. Если не слушали, то послушайте, пожалуйста, было очень интересно. А сегодня мы сделаем акцент все-таки больше на ребенке и на взаимоотношении с ним при, скажем, первых его шагах в семье. Вот какие здесь могут быть сложности, на какие подводные камни может сесть ваш корабль, как избежать на самом деле каких-то трагедий. Конечно, мы не можем подстелить солому абсолютно под все ситуации, но я надеюсь, что сегодня прозвучат вещи, которые вам помогут, потому что у нас в гостях замечательные спикеры. Я очень рада видеть частым гостем, конечно, Светлану Качмар. Света, дорогая, привет!
Привет!
Света – приемная мама, психолог. И также с удовольствием представляю наших сегодняшних спикеров. Это приемные папы. Они будут представлять сегодня свои крепкие плечи, так что опирайтесь, пожалуйста. Значит, во-первых, это у нас Руслан Хабибулин. Руслан, здравствуйте.
Здравствуйте.
И Александр Устинов. Александр, здравствуйте.
Здравствуйте.
Дорогие, вам хочу напомнить, что это прямой эфир, это не подкаст, то есть вы можете к нам присоединяться вот прямо сейчас. Задавайте ваши вопросы, комментарии, все, что вас интересует по адаптации, пишите, пожалуйста, хорошо? Не смущайтесь, потому что мы, собственно говоря, для этого вот и вышли в эфир, чтобы об этом поговорить, ответить на ваши вопросы, поэтому, пожалуйста, пишите. А вот к опытным приемным родителям у меня тоже просьба, то есть если вы уже прошли адаптацию, и вы, ну, скажем так, умудренные уже опытом человек, вот напишите нам, пожалуйста, два своих самых главных правила приемного родителя в адаптации. Вот по вашему мнению, что самое главное? Мы все это будем зачитывать в эфир для общей пользы. Ну что, дорогие, мы начинаем. Еще хочу последнее сказать. С вами Татьяна Ваганова, забыла представиться. И начнем мы, наверное, давайте вот с того, что мы еще раз скажем, что же такое адаптация. Свет, вот расшифруй нам, пожалуйста, это слово, хотя все люди, конечно, умные, я прекрасно понимаю, что многие даже знают, о чем идет речь, но все-таки мы еще раз. Вот что такое адаптация, что вообще происходит, какие механизмы в этом слове заключены?
Адаптация – это приспособление к условиям окружающей среды, в нашем случае приспособление к новой семейной системе. И было бы, ну, большой ошибкой и иллюзией считать, что адаптируется каждый сам по себе, отдельно мама, отдельно папа, отдельно ребенок, отдельно собачка. Нет, адаптируется вся семейная система проходит по определенным стадиям адаптации. И результатом этой адаптации, соответственно, будут адаптированы все члены семьи, да, к появлению нового человека. Адаптировано не в том смысле, что все друг друга полюбили, выросла радуга и побежали единороги. Нет. А все понимают, какое место они в этой семье занимают и включают друг друга в свое будущее. То есть они понимают, что мы будем жить вместе, мы будем каким-то единым юнитом, да, семьей, ну, в довольно продолжительное время.
Угу. Руслан, вот у меня сейчас к вам вопрос, к Руслану, к Александру. Вот если бы нужно было вам назвать одно слово, да, как бы для вас, что такое адаптация, вот что бы вы сказали, Руслан?
Ну, для меня принятие.
Александр, вы что сказали бы?
Ну, сложность, ну, просто жизнь. Может, ну, не то чтобы ничего особенного, но жизнь.
У Александра вообще замечательно, адаптация – это жизнь, да. философски. Друзья, напишите в свою очередь тоже, что для вас адаптация, можно тоже одним словом. Я говорю, делитесь, пожалуйста, своими тоже какими-то практиками, обязательно вопросами пишите, дорогие. Хорошо, а вот что же происходит с ребенком? Свет, тоже объясни, особенно вот тем людям, которым еще предстоит на самом деле эта адаптация. Что происходит с ребенком? Вот когда он делает первые шаги в семье, какие здесь у него внутренние механизмы подключаются, как он встраивается в семью, почему его иногда разносят?
Ну, если не разносят, было бы вообще странно, да, если совсем не разносят. И вообще адаптация начинается немножечко до того, как ребенок непосредственно пришел к вам в дом, потому что есть знакомство, есть какие-то отношения, которые мы выстраиваем, или иногда, да, не получается их выстроить. Вот ковид нам это показал, когда у нас сейчас происходит знакомство в течение 5 минут, когда ребенка показывают из-за забора, когда спрашивают у ребенка, а пойдешь ли ты вот в эту семью, которая стоит там на дорожке? И ребенок говорит, ну, наверное, да. И у каждого есть определенные ожидания у семьи от ребенка и у ребенка от семьи. И надо понимать, что часто эти ожидания, они ну, довольно-таки... такие, в общем, не наполненные ничем, да, и через какое-то время происходит разочарование. Поэтому ребенок, попадая в семью, вообще сначала, да, наступает такой ориентировочный этап в адаптации. То есть родители показывают себя с лучшей стороны и стараются показать, что у нас хорошая семья. Вот давай приходи, мы тебя вот берем в нашу семью. А ребенок приходит со своим представлением, что там будет как-то. И, наверное, не надо себя там как-то очень ярко сейчас проявлять. Надо вообще сначала разнюхать, все ли там в порядке в этой семье. Может быть, взрослые, которые там на протяжении многих лет, да, показывали себя с худшей стороны и обманывали часто. Может быть, эти взрослые тоже меня обманывают. Они мне там говорили, что сейчас меня примут в семью, у меня будет там своя комната, у меня будет брат, у меня вообще будет интересная жизнь. Я прихожу в семью, а там как-то все немножечко по-другому.
Да, по-другому. Угу.
Вот, поэтому, когда мы говорим про первые дни, да, это как раз очень важно заранее вот про эти первые дни договориться, да, если ребенок хоть как-то, да, может вступать в диалог, чтобы снизить вот это напряжение от ожиданий, что же будет там. Чтобы, по крайней мере, потому что мы, родители, мы приходим в свой дом, мы знаем, где что стоит, как там пахнет, где лежит еда, где включается свет в туалете, и мы не напрягаемся, совершая эти простые действия, а ребенок вообще приходит в новую обстановку.
То есть смотри, то есть ему до того, как он пришел, нужно рассказать примерно, что у него будет, с кем он будет жить, какая у него будет комната, чтобы какую-то картинку ему нарисовать, да, немножко?
Ну и немножечко притушить иллюзии, потому что когда я там иногда наблюдаю, как воспитатель в детском доме говорит, иди вот в эту семью, там вообще там тебе купят там и
ну да, золотые горы, да, замки, там, кататься и так далее. Будет на пони.
Нет, этого не будет. Да, или когда говорят родителям, вы ему пообещаете что-нибудь, и он, значит, согласится пойти жить в вашу семью. Нет, вот эту лапшу надо потихонечку с ушей снимать и говорить, как есть, что будет в семье.
Руслан, расскажите, а вот как у вас было на практикуме? Во-первых, давайте мы скажем, сколько у вас детей вообще?
Ну, у меня 4 детей, 2 из них кровных и 2 под опекой находятся.
Вот когда вы брали, да, когда вы брали первых детей, вообще вот как вы рассказывали, вот как сейчас Светлана объясняет, говорили детям примерно, что их ждет, куда они едут?
Смотрите, у меня долго хотела жена взять детей в семью, я 2 года не решался на это. А когда решился, прошли все вот эти вот ступеньки, получили разрешение. И первого, кого нам предложили, это годовалую девочку. Мы тут же пошли в больницу, она была в больнице. То есть там о каких-то вот подготовках...
Ну да,
таких,
здесь уже, конечно.
Кроме того, что ну, там дома какое-то место для нее приготовили, там кроватку... То есть говорить о чем-то с ней было, это просто было, пришли в больницу, поиграли,
конечно.
Поняли, что это вот все, это наша дочка, и мы хотим ее. То есть какого-то такого не было.
Руслан, посмотри. У вас, да, да. У вас же кровные дети, да?
Да.
Поэтому, когда вот вы брали маленькую девочку, у вас были ваши кровные. Вот с ними как вы разговаривали, как их готовили? Потому что
да, вот смотрите,
ребенок появится.
Мы 3 месяца проходили этап подготовки, и вот эти 3 месяца, да, мы разговаривали. Тогда был один ребенок, ему было 4 года, старший сын, сейчас ему 15. И беседовали с ним, как бы говорили, что собираем, ну, у нас будет пополнение, берем.
Смотрите, ребенка. А он сразу вот был согласен на то, что вот у вас будет пополнение?
По-видимому, то ли возраст, то ли желание, то есть у него, наверное, какие-то еще были такие радостные иллюзии, то есть у него не было никакого сопротивления, и это было плавно, спокойно, без каких-то это. Ну и тогда мы проходили школу приемных родителей, нам там объяснили, какие этапы мы можем пройти, и в том числе, как с кровными, которые есть у нас, как правильно объяснять, как правильно готовить их. И я уж не помню, как определенно, но что-то мы ему говорили, то есть больше, наверное, жена в тот момент этим занималась.
А вот смотрите, не было вот как раз вот уже потом, в процессе адаптации, как раз вот таких бунтов у приемных. То есть, когда они, вернее, не у приемных, а у кровных, когда они говорили: слушайте, ну зачем вы вот этих принесли, и мы не хотим просто вообще такой жизни. Или, может быть, что-то они
вот
другое?
Вот у нас не было. Он, ему сейчас 15 лет, и у него не возникает вопросов, зачем мы это сделали. То есть никогда у меня не было такого вопроса ко мне. То есть, по-видимому, как-то это было естественно для него, и не возникало никогда вопросов таких. Но это, может быть, специфика именно моей семьи. То есть у нас получилось, что мы взяли 2 там с интервалом в месяц. То есть когда мы взяли дочку, нам предложили 3-летнего ребенка, ну, вот мальчика. И все, и вот как бы на этом мы остановились. То есть мы взяли 2, а уже 4 появился после там, через год, по-моему, получается. И для него тоже не было каких-то вещей, как адаптация, потому что, ну, он просто уже родился в этой семье.
Понятно. Здесь нам уже пишут Надежда. Здравствуйте. Это на наш вопрос, что такое для людей адаптация. Слышать, что говорят, дружба, уважение к другим. Ну, это хорошо, что в семье есть такие ценности, да? Но, наверное, это не только в период адаптации должно быть. Но, хотя спасибо большое, Надежда. Пишет Светик, взаимопонимание. Спасибо. Виктория, здравствуйте. Я только хочу стать приемным родителем. Как проходит первое знакомство? Как подготовить своего ребенка кровного, что скоро у него появится сестра и брат? Виктория, ну, собственно говоря, мы вот об этом и говорим. Я думаю, что сейчас мы вот подключим Александра, а потом я у Светы кое-что спрошу. Александр, у вас как проходила адаптация? Скажите, вы вообще, так как вы соло-папа, вы сразу и были соло-папой, то есть решили, что у вас вот должны быть дети. Вы брали первого ребенка в каком возрасте?
Ну, у меня было 3 приема детей в семью, в возрасте 5, 10 и 15 лет. Вот кого начать, кто был бы интереснее?
Ну, вы с первого начните. Вот первый у вас был какой возраст?
Ну, первый по хронологии, это был 2006 год, это было очень давно. Вот, тогда была такая система, так называемый патронат. Вот, тогда не было системы подготовки, ничего, то есть кандидатов, которые шли на усыновление, грубо говоря, да, им говорили: вот, слушайте, а давайте вот вы патронат заключите, потому что вам еще денег будут платить. То есть, как бы вот люди, которые тут усыновлять, им не нужна как такая подготовка. Вот, и я такой 26 лет прихожу, вот мне дайте. Вот. В итоге у меня появился мальчик 10 лет, вот, значит, мне было тогда 26. Вот, значит.
И вот как ваше первое знакомство проходило? Вот здесь спрашивает как раз Виктория. Давайте.
Знакомство было в психиатрической больнице. Тогда это было нормой. Вот. Значит, потом был гостевой на выходные, потом был гостевой на лето. После лета сделали этот самый договор несчастный, патронатный, на учебный год. И вот тут, в общем-то, началось, конечно, очень тяжело, потому что, ну, у меня педагогический опыт был, как вот педагог дополнительного образования, но родительского опыта у меня большого не было. А толком, что и как, ну, это другие компетенции совершенно. Я тогда с мамой жил, то есть я как бы сам уже, я сам еще не был взрослым человеком. Uh-huh. Вот. Конечно, мальчик бунтовал, там и воровство было, истерики были. Я не знал, как на это реагировать, что с этим делать. Вот, как бы он, может, чувствовал, что как бы другая, как же, мы скажем, моя вот семья тогда тоже, может, его не особо принимает, но тоже все-таки люди, как бы, тоже, они же не деревянные, тоже как-то сочувствуют, вот. Uh-huh. В школе было плохо, в школе учительница была ужасно. Я прихожу в школу, спрашиваю, ну что, как он себя вел? Она всего класса. Ну что, как он себя вел? Весь класс, да, на класс. Ну, это вот, это я сейчас понимаю, что это дикость.
Ну да,
это
жестко, да.
Uh-huh. Это бежать надо было, учительница, ну, это... А тогда я не знал, что как с этим быть. Вот, конечно, было очень сложно. Вот, поддержка тогда была какая-то, но вот опять же вот только от знакомых приемных семей. Вот, и, грубо говоря, вот когда в детском доме был психолог, который нас немножко там держала. Короче, когда она уволилась, через два дня нам договор просто не продлили. Он подходил к концу. Вот, и, в общем-то, привозите или мы сами его привезем. Uh-huh. Вот. А с тех пор вот фан-клуб, который за мной бегает по всем интернетам, он говорит, о, у него ребенка забрали. Вот. На самом деле не забрали, это была временная передача, и просто закончился uh-huh. договор.
Uh-huh. Вот. Ну, потом... Александр, смотрите, а я вас немножко верну тоже к нашему вопросу, потому что вот Виктория спросила, а как проходит первое знакомство. Вот смотрите, вы первый раз увидели ребенка. То есть вот что вы почувствовали в этот момент? Неловкость или вам было комфортно? Какие вопросы вы там ему задавали? Или, может быть, он вам? То есть вы ему какую-то игру предложили? Извините, что я уже за вас как бы отвечаю, но просто вот хочется именно узнать, как у вас первое знакомство?
Скажем, мальчиком было давно, я помню плохо, потому что сама обстановка психиатрической больницы с решетками, с дверьми на ключ, да, вот с этими пижамами, вот реально все. Это давит, это как бы там уже я просто не помню. Нас в холл, в прихожую выпускали, там и дети были, и сироты, которых на каникулы туда отправляли, и обычные дети, uh-huh. которые из семьи там с реальными проблемами, то есть все вот как там шляются. Вот, uh-huh. говоря, я не очень, честно говоря, помню. Вот, может быть, стоит как-то вот к следующим эпизодам это вот. Когда вот я уже брал...
А смотрите, а вас не смутило вот вообще сам факт, вот как вы сейчас описали, больница, решетка, что вам, может быть, не подходит этот ребенок? Вы первый раз, не имея опыта, или вы как раз потому, что опыта не имели, решили, что пойдете?
Я вообще в тему сиротства пришел буквально за полгода до этого. Вот, я съездил с волонтерами совершенно случайно вот, в школу-интернат 8-го вида в область. Тоже, ну, даже не Московск, там тоже далеко, там от Москвы там 250 километров. Вот, и, собственно говоря, с тех пор вот я уже, что говорят, вот, с тех пор я такой, как говорится. Вот, то есть это тоже был, конечно, шок, то есть это совершенно другие уже как-то вот установки, там ориентиры, то есть другая жизнь, другая еще парадигма жизненная. Вот, и с тех пор у меня как-то уже эта система координации сместилась, мне уже было, в общем-то, все равно вижу, что, ну, даже, не знаю, ну, если бы я видел, что там какой-то реальный человек неадекватный, да? Потому что в детском доме мне как, мне фотографии показали, вот этот. Mm-hmm. Вот. Я говорю, мне вот этого, пожалуйста, потому что там как-то, ну, выражение эмоций как-то более живые были, как-то вот наиболее. Вот, а, знаете, у нас больничка лежит. Но мне уже mm-hmm. было просто по барабану. Он сказал, вот этого подайте, и, в общем-то, напролом я шел, вот, и mm-hmm. я думаю, что если бы я не шел напролом, сейчас бы ничего, что у меня сейчас, ничего бы этого не было бы.
Понятно. Ну, смелые, конечно, смелый совет идти на пролом, но, может быть, иногда, да, все-таки и стоит идти, иногда стоит несколько раз что-то пересмотреть. Вика, да, хотела тебя спросить, слушай, ну вот давай, может быть, дадим как бы несколько советов тоже людям, как, вот как выходить на это первое знакомство, да, что при этом можно сделать? Вот первый раз ты видишь ребенка, как с ним заговорить так, чтобы, может быть, не смутить? Ни его, ни себя. Как создать вот эту атмосферность, чтобы ребенок раскрылся и началось какое-то взаимоотношение?
Это, конечно, зависит от возраста, да, если мы говорим про совсем маленьких детей, это будет другая процедура знакомства. Если мы говорим про детей взрослых, там, говорящих, вступающих в диалог, это отдельная история, да, но такое общее, наверное, правило не делать резких движений, потому что вы все-таки приходите в гости туда, где ребенок живет. И сразу там тянуть его на руки или как-то, да, там куда-то уводить далеко, там, пойдем со мной гулять, пойдем со мной туда-то, ребенок может просто напрячься, испугаться, собственно, кто вы. Да. Это такое общее правило. Если мы говорим про малышей, да, то здесь скорее вопрос какой-то, ну, такой техники безопасности, да, то есть не курить перед знакомством, не брызгаться там сильно пахнущими духами, не выглядеть странно, да, для того, чтобы ребенок не испугался, следовать за ребенком. То есть для начала можно спросить у воспитателя или у психолога, или у медиков, что ребенок может, да, что он умеет делать, что не умеет, да, что не может. Например, если мы хотим вовлечь ребенка в игру, совершенно не нужно приносить какой-нибудь там сложный конструктор или какую-нибудь заумную игрушку. Мы можем смутить просто ребенка этим. Достаточно бывает там ручки, бумажки, телефоны, в котором есть музыка, фотографии, да, или как какого-то простого действия, типа там кидания мячика. Если мы говорим про взрослых детей, относительно взрослых, то здесь можно попросить у ребенка, чтобы он немножко рассказал, если не о себе, если о себе он смущается рассказывать, да, то, например, рассказал, где он живет, или что-то показал. Часто сами воспитатели, вот я даже в некоторых детских домах вижу, директора детских домов говорят, ну, иди, покажи, да, свою комнату, иди, покажи, где мы играем, иди, покажи, там, актовый зал, иди, покажи.
Да, но там уже можно немножко сориентироваться, да, посмотреть на книги, на плакаты, может быть, какие-то.
Да на что угодно, на самом деле, да.
Там, что ребенку нравится.
В детских домах сажают в холл на банкетку, как бы, вот, давайте, знакомьтесь, да, это немножко тоже странная обстановка, все ходят, смотрят, глазеют, да, надо как-то просто объяснить тогда ребенку, зачем я вообще сюда пришел, да, я пришел для того, чтобы с тобой познакомиться. Я не знаю, вот сегодня, я не знаю, буду я твоей мамой или нет, это честно, потому что там никакого решения, да, я еще не приняла, но я пришла к тебе в гости, я хочу с тобой познакомиться, подружиться, а дальше посмотрим. Вот, есть такие случаи, просто вот тоже наши выпускники рассказывают, когда приглашают в кабинет директора, сажают ребенка с одной стороны стола, значит, родители с другой стороны стола.
Слушай, ну ужасно просто.
Директор садится и говорит, ну, налаживайте контакт, да, и в это время все сползают под стол, потому что что вот делать в такой ситуации, да, но приходится тоже выходить и говорить, там, давайте я пересяду, или давайте я там про себя расскажу. В одном детском доме...
Слушай, а вот... Да. Да. Ага. Ой, извини, пожалуйста, перебила, ты договоря, я потом...
Да, устроили просто так, ну, родителю такую как бы историю. Родитель пришел знакомиться с 9-летним мальчиком, этого мальчика директор позвал к себе и сказал, так, вот я тебе выдаю вот этого взрослого на 15 минут, идите в коридор, через 15 минут зайдешь и доложишь, нормальный взрослый или нет. И тогда я решу, как бы, давать вам возможность знакомиться или нет. Но ребенок забрал этого взрослого, 15 минут что-то там расспрашивал, где работаешь, чем занимаешься, сколько детей в семье. Потом пришел и сказал, нормальная семья, нормальная, общаться можно. И директор сказал, ну, все, да, окей, общайтесь, детский дом в вашем распоряжении. Но, в общем, там семья слегка сказала...
Слушай, да, ну жесть. А вот в этих ситуациях вот родитель может как-то проявить инициативу, когда его усадили напротив ребенка, и вот директор здесь командует парадом, сказать, а можно мы как-то вот в другой обстановке, камерно, то есть есть конечно, это право у родителя?
Конечно, конечно. Можно вообще попросить, да, заранее, да, и проговорить, что давайте мы будем знакомиться в какой-то нейтральной обстановке. В детских домах помещений много, сейчас там детей не столько, чтобы забита была каждая комната. И попросить можно, конечно. Или на прогулке, или на каком-то занятии присоединиться. Тоже бывают забавные случаи, когда у нас мама приехала знакомиться в другой регион, пришла в детский дом, там сидит много-много девочек в большом зале, занимаются рукоделием. Она у них видела только фотографию ребенка. Ей говорит, ну идите к своей, знакомьтесь. Она говорит, я смотрю, а там ни одной похожей на фотографию нет. Вообще! Они все не похожи. Они
слушай,
все
это прежние. Как у Зощенко просто, не может быть. Помнишь, как Куравлев не мог найти свою невесту,
да,
потому что она была без пальто и шапочки.
И она говорит, я стою с телефоном, сравниваю, и я понимаю, что, а что мне делать? Руками махать? И говорит, эй, девочка! А у нее еще имя очень распространенное. Я говорит, понимаешь, что я имя назову, но, наверное, не одна повернется. Угу. Было очень-очень нелепо, но я, говорит, стала тихонечко, стала звать там по имени... Вот там две девочки повернулись, она говорит, а кто вот на эту фотографию похож? Одна говорит, ой, это я.
Я.
Ну, как-то, да.
На самом так деле, что, дорогие, да, не бойтесь проявлять какую-то инициативу, да, попросить заранее вам подготовить какое-то место, где вы можете пообщаться с ребенком, ну, чтобы вот не возникало прям вот таких жестких казусов. Пишет Наталья, у меня четверо приемных детей, главное, я считаю, нужно пытаться услышать ребенка, то есть настроить все свои сенсоры для этого, а не придумывать за него. И второе, объяснять ребенку все на понятном ему языке, не комментировать. Это для ребенка как попасть на другую планету. Наталья, спасибо. Да, то есть сначала вот все сделать, чтобы ребенка услышать, это действительно важно, и мы не все обладаем этим навыком. Вот, второе, объяснять. Надежда, я считаю, что в первую очередь должно быть общение, только разговорами можно добиться результата. Вот ты согласна с этим?
Что только разговорами? Какие у нас еще есть варианты контакта? Конечно, есть тактильный контакт, да, если ребенок идет, но надо напрячься, там, если ребенок первый раз вас видит, но уже сидит у вас на голове и говорит: мамочка, папочка, я тебя так люблю, забери меня домой. Надо понимать, что он каждому встречному такое говорит, да, потому что это его способ хоть как-то налаживать взаимоотношения. Вот. А если мы говорим про младенчиков, то здесь, конечно, в каком-то смысле удобно. Вам выдали, да, ребеночек напрягся в этот момент.
Ну да, все ваше.
Как бревнышко, да. Но мы его рассматриваем, мы думаем, ой, какой классный, его можно подержать, помацать и так далее. 15-летнего, конечно, вы можете помацать, да, но можете за это и по рукам получить.
Да, лучше спроси, да, можно тебя обнять или еще что-то,
ну, там, лучше задавать. Да, можно там дотронуться до тебя, да, или просто придумать какую-то игру, там, побороться на руках, побороться на пальчиках.
Да, дорогие, ну что, мы продолжаем, мы говорим сегодня об адаптации. Давайте вот мы узнаем, опять же, от наших пап опытных, вот что же делать, когда ребенок только пришел в семью, вот первые дни в семье. Вот представьте себе, вы приехали из казенного учреждения, входите в вашу квартиру или дом, и что? То есть как вот начиналось ваше общение? Вы устраивали экскурсию по дому, рассказывали, там, объясняли, может быть, садились за круглый стол и сразу говорили: вот в нашей семье, например, мы делаем так, а вот это не делаем. Или как у вас это происходило? Вот давайте, может быть, мы начнем с Александра, потому что у вас чуть более взрослые дети. Александр, поделитесь.
Ну, я теперь тогда буду про следующего ребенка, которого я забирал. Вот, это было тоже 15 лет назад, вот, ему было 4,5 года, сейчас он уже взрослый, вот тут за стеллажом сидит, слушает.
Привет вот. Ему от нас.
Слышь, вот, взаимно передает тоже привет.
Спасибо.
Вот, ну, как сказать, я его забирал летом, вот, у меня было достаточно много работы в то время, вот, то есть поэтому как-то вот такого, что вот сиди сюда, туда, то есть как-то вот, ну... На это особо не было времени, я просто ведив за собой, таскал и все. Вот. Дома я тогда уже жил один, я снял квартиру специально для вот ребенка, вот, то есть как бы уже самостоятельно. То есть, в общем-то, так вот все просто здесь у нас, вот это здесь, то есть как бы показал, рассказал. Вот. Он, несмотря на свой возраст, он был уже очень говорящим, уже в том возрасте, когда родители мечтают, чтобы он замолчал.
Вот. Вот. Александр, а какие проблемы, может быть, были при контакте? Вот. В чем они заключались, если были? Или сразу у вас было какое-то взаимопонимание?
Вот, знаете, как-то очень просто достаточно. Вот если вот, вот именно вот про отношения учреждения, то вот этот прием ребенка, он был наиболее вот адекватный. Вот, несмотря на то, что это еще было до ШПР, это был 2007 год, все равно как-то вот очень тактично. То есть я не помню ни одного воспитателя, ни одного другого ребенка. Вот, то есть нас сразу вот познакомили, он был такой, я еще впечатляю, что он был очень крохотный, вот вообще маленький-маленький. Вот, а потом нас просто увозили погулять, вот там вот вам беседочка, вот тут играйте, а основная группа гуляет в это время в другом месте совершенно, то есть вообще не пересекались, очень корректно, тактично, вот, он сам на контакт хорошо пошел, то есть так вот, то есть... Ну, как-то нормально, вот установился, там какие-то игрушечки по нему привозил, там что-то как-то поиграли, все.
Вот. У вас были вот какие-то, например, там общие интересы, там, я не знаю, может, рассказывали там ему про какие-то свои любимые книги, фильмы, узнавали, что года, ему нравится?
Какие, фильмы, какие книги, вообще о чем? Вот, а потом просто как-то не то, чтобы я ему говорил, вот ты теперь будешь заниматься этим, будешь заниматься, не просто вот что вот я живу, что я делаю. Вот, потому что я занимаюсь ремонтом велосипедов, я механик, у меня своя мастерская. Вот, собственно говоря, вот так же пошли на работу, я взял с собой, вон иди играй. Хочешь там, поднимись, иди там наверх, иди погуляй во двор. Вот, в общем-то, народ во дворе знает, откуда этот мальчик взялся. Вот, этот мальчик знает, куда может прибежать там к папе, да, то есть совершенно спокойно. В то же время мне не надо было мучительно пасти снаружи, то есть сидеть, вот, купить, вот, чтобы вот кто посидели, все, ура, пошли. Вот, то есть как-то вот у нас очень это вот просто появилось. А куда-то надо ехать, я просто взял его с собой, и все, то есть как-то вот очень просто у нас вот это вот было.
Понятно. Руслан, а как у вас было? У вас вот все-таки, ну, девочка маленькая, конечно, да, вы ее прям взяли, малышку, а вот трехлетнего мальчика, то есть как у вас выстраивали взаимоотношения? Расскажите, пожалуйста.
А, ну, я тогда очень много работал, и, конечно, большая часть была на жене. И тут, наверное, повезло нам с ребенком очень сильно, то есть у него ненарушенная привязанность. Это я сейчас узнал этот термин, а тогда я не понимал это. То есть, но вот с ним я сейчас хожу, допустим, папский конклав, это где ходят папы приемные.
И да, мы о нем рассказывали.
И слушая опыт других, я понимаю, что мне очень сильно с детьми повезло в этом плане. Ему было 3 годика, Дане, и он просто влился в нашу семью, как это было как-то органично, естественно, да. А каких-то там раздражителей больших не было. Ну, где-то притирались, но в целом это было органично и... как-то естественно.
Да, Руслан, а у вас у самого возникали иногда ощущения, что, ну, вот ребенок все-таки не ваш, да, может быть, он как-то, ну, вот по-другому, да, не знаю, там, не то, что себя ведет, может быть, даже как-то пахнет, или ощущения какие-то другие от ребенка, и вот нужно было, чтобы прошло какое-то время, чтобы вы его приняли. Я не знаю, было у вас это, нет?
Вот... По моим воспоминаниям, у меня, наверное, с дочкой было ощущение немножко, что страх за ее, может быть, интеллект, потому что она первую неделю не плакала. То есть годовалый ребенок, который не плачет, не просит ничего, это было немножко, ну, волнительно.
Странно, да?
Странно, да. Но когда она начала плакать там по ночам, то есть...
Отлегло от сердца, отпустило.
Не отлегло, с другой стороны, это, ну, как бы, тоже другое уже, то есть приходилось просыпаться там и вставать, и укачивать ее, ну, иногда не понимая, что там ей кушать хочется, либо у нее там памперс полный. Ну, да, где-то отлегло это, что все нормально, да, ребенок оттаял и понял, что когда плачет, ему... уделяют внимание. И это было, ну, более естественно поведение для ребенка, наверное.
Смотрите, а вот какие-то, может быть, особые действия или ритуалы, которые появились у вас с приемными детьми, которых не было с кровными, что-то было у вас? Ну, например, то, что вы не делали, допустим, с кровными детьми, а вот с приемными стали делать. Может быть, там стали более продвинутыми.
Чего-то особенного не стало, но, может быть, больше знаний стало, потому что мы прошли школу приемных родителей. И больше понимания, что происходит с детьми, там вот эти вот кризисы года, 3 лет, когда я про них узнал, мне стало проще, наверное, общаться с детьми и понимать, что, ну, многие вещи, они естественны для ребенка, это не потому, что там он приемный, неприемный. Плюс у нас опыт, у нас старший был ребенок, и то есть, смотря на опыт того, как мы воспитывали старшего кровного сына, для нас тоже это было как бы понимание, что это нормально, это не значит, что какой-то не такой ребенок, что все решаемо, все как бы, ну, просто, да, ребенок там, и каждый ребенок немножко индивидуален, немножко другой.
Спасибо. Я вот хочу как раз Свету подключить. Дорогие, вы тоже подключайтесь. Да, мы говорим сегодня об адаптации, поэтому, пожалуйста, опытные приемные родители, пишите нам вот свои правила, которые, до которых вы дошли опытным путем. Очень интересно было бы сейчас их озвучить в эфире. Что вы считаете важным в адаптации? Или, конечно, если у вас есть вопросы, пишите, будем на них отвечать. Я хочу вернуться к вопросу Виктории, потому что мы на первую часть ответили, а на вторую нет. Это как подготовить своего ребенка кровного, что у него появится сестра или брат? Свет, может быть, дашь тоже несколько как бы ориентиров?
возможности, ну, во-первых, надо понимать, что мы исходим из того, что ребенок не может решать, будет у нас еще ребенок или нет, да, это все-таки решение родителей. Здесь мы можем скорее знакомить, да, со своим решением, вовлекать в процесс, насколько это возможно, то есть там, показывать фотографии или рассказывать, да, о том ребенке, которого мы заберем, или рассказывать о намерении, если мы не знаем, какого мы ребенка заберем. Во-вторых, договориться про территорию, что тоже бывает важно, да, потому что у ребенка кровного обычно есть, ну, какие-то свои страхи, но если он хорошо воспитан, любит маму, папу, он как-то не очень, да, с претензиями приходит. Он переживает, но он понимает, что маме, папе это важно. То есть договориться, например, о том, что там эта комната или эта часть комнаты, или этот шкаф, да, это твои вещи, мы всегда будем, как бы, да, договариваться.
Оберегать.
Что это твое место, да,
неприкасаемое, да, такое,
подготовить,
да,
для приемного ребенка место не лучше, не хуже, да, свое место. Это тоже очень важно, потому что поначалу мы не знаем, какие потребности на первый план выйдут. Ну, мы с этим ребенком еще не жили. Может быть, он будет болеть, а может быть, ему нужно будет много бегать. Я знаю ребенка, который в первые недели дома просыпался очень рано, потому что он прилетел с Дальнего Востока, да, и, ну, джетлаг и все такое. И ему было так тревожно, он нашел единственный способ снимать эту тревожность. Он просил папу выходить с ним в 4 утра на велосипеде кататься. И папа там стоял с чашкой кофе посреди двора, а ребенок накручивал вот эти...
Ну, катались.
Катался, да. А потом говорил: так, мне страшно, такой город у вас страшный, да, но я его понимаю, да. И папа говорил: да, давай, катайся, и так далее, да. Но, тем не менее, да, у других детей не было вопросов, почему папа выходит с ним, как бы, катается на велосипеде, потому что, когда у них возникали какие-то сложности, трудности, папа включался не меньше. Он мог поделить, да, свое время. И, ну, что еще касается кровных детей, здесь... В начальной стадии адаптации, да, иногда вообще бывает важно заняться не столько приемным, сколько кровным ребенком. Приемный ребенок хочет, хотите, вернее, вы или нет, он оттянет на себя много внимания. Это новый объект, да, и мы все равно будем все время прислушиваться, приглядываться и делать что-то для него. И кровный ребенок может оказаться немножечко в загоне, да, и здесь как раз стоит выделять отдельное время дня, то есть говорить там 8:30, да, там посмотрели там кино или там что-то сделали, вот с 8:30 твое время, я только тебе принадлежу. Это может быть нам очень разное время. Если мы говорим про детей, там, которые становятся старшими братьями и сестрами, да, у старшего брата и сестры должны быть какие-то свои преференции. Не просто так старший, а старший... с правами и обязанностями, да, но не только с обязанностями. Если ты старше, ты можешь там делать что-то больше, чем младше, да, и вот тебе такой, как бы, подарок за то, что ты становишься старшим братом. Вот, ну и не надеяться, что сразу все друг друга полюбят. Это, конечно, хороший подарок судьбы, да, когда там как-то бесконфликтно все подружились, но в общем случае это не так. Не надо там корить ни себя, ни ребенка. Никто не плохой в этой ситуации. Всем нужно время. Родители проходят школу приемных родителей, подготовку, читают книжки и так далее. Наши дети там 5-7 лет ни в какую школу приемных родителей не ходят, им приносят и выдают. Вот тебе брат, сестра, общайся.
Принимай.
Да, ребенок может не понимать, что с ним делать. Обучать.
Ну и в процессе, думаю, может быть, какие-то игры там тоже совместные, на такие коммуникационные, чтобы можно было как раз немножко познакомиться друг с другом именно в форме игры. Мне очень нравится, когда какие-то вещи достаточно глубокие, но они проходят вот не так вот официозно, а вот именно в форме игры. Я думаю, что тоже можно подключать. Сейчас есть много разных вариантов. Посмотрите, может быть, какие-то квесты проходить там вместе активно, если есть такая возможность, или еще что-то. Вот я помню, кстати, Лана Истомина, она такая приемная мама, опытная именно по подросткам. Вот она говорила, что квесты, да, это просто замечательно, когда всей семьей они куда-то там запиливают и проходят там разные испытания, лазят там через всякие канавы, проходят там сложности. В общем, это очень объединяет и плюс показывает на самом деле, что в ребенке сидит, как он себя проявляет в каких-то ситуациях. Ну, в общем, думаю, что можно взять на вооружение. Вот так, давайте мы зачитаем, еще пишет нам Лувра, где можно пообщаться с ребенком, в Москве или Подмосковье? Вот такой вопрос. Где можно пообщаться?
Общим порядком. Сейчас из-за ковида дни АЭСТа свернуты, вот, поэтому получить направление на знакомство с ребенком, прийти, соответственно, в детское учреждение и пообщаться. Обычно предполагают, что первое знакомство происходит тет-а-тет, но если мы говорим о детях постарше, то очень быстро вас там могут или отпустить в группу, или пригласить на какое-то занятие, мероприятие и так далее. То есть там и познакомиться, в детском учреждении. Но сейчас знакомство происходит, там понятно, что в маске, в перчатках, и взрослые дети это понимают, а когда вы идете к малышам в таком виде, в химзащите, в общем, малыши могут не оценить.
Да, тяжеловато. Хорошо, если вот мы уже просто затронули этот момент по поводу правил определенных в семье, да, ну вот, допустим, там в нашей семье не обзываются, не кусаются, там не дерутся, не воруют, там еще что-то. Ну это я говорю глобально, конечно, есть и какие-то более мелкие правила. То есть когда с ними нужно знакомить ребенка?
Сразу. Если это, понимаете, правило, это правда правило, это не прихоть, да, их не должно быть очень много, их не может быть очень много. Но если у нас в семье не дерутся, то в ней не дерутся сразу. Ни ребенка не бьют, ни ребенок никого не бьет. Если в нашей семье все чистят зубы и соблюдают гигиенические требования, то с первого дня все чистят зубы и соблюдают гигиенические требования. Почему? Покачину, да, это правило нашей семьи, мы все так живем. Если в нашей семье не ругаются матом, то никто не ругается матом, даже в телефонную трубку, там, крича на подчиненных или там каких-нибудь подрядчиков. Вот. Если это правило там, вам самим невозможно соблюдать, да, ну, здесь скорее стоит подумать вообще, а как мы это можем ребенку навязать, если у нас в поведении это не получается. Другой вопрос, что там про какие-то там сложные вещи, типа правил школьных, правил вне дома, да, это, наверное, не на первый период освоение этих правил. Но в доме, да, если так делают все, то так делают все.
Ну да, просто там действительно в семье очень много своих нюансов. Ну вот, например, да, у кого-то может быть какая-то своя любимая кружка, ее нельзя вот трогать никому, потому что именно вот она, допустим, Васе принадлежит. Вот об этом надо, естественно, как-то предупреждать? Или не нужно сваливать прямо на ребенка все, а постепенно, потихонечку?
Значит, это называется установочные конфликты. Это не правило, как правило, да, это просто, ну, человек не знает, кто там, что кому принадлежит. Здесь мы знакомим. Если мы это делаем без наезда, да, ну-ка быстро поставь Васину кружку там на место, да, это, ну,
за да, что? Не драматизировать,
да. У Васи вот такая кружка, а у тебя там вот такая, или вот выбирай, да, вот себе там 2-3 кружки на выбор, выбери, мы там хочешь там наклейку на нее наклеим, хочешь имя тебе напишем. Это будет твоя
кружка. Или мы тебе купим кружку там, которую ты хочешь, которая тебе нравится, да.
Конечно, вообще очень много вот в первые там недели, в первый месяц даже, наверное, жизни случается таких много мелких установочных конфликтов. Например, ребенок хочет, ну, среди ночи проснулся, хочет в туалет или хочет поесть. И он не знает, можно ли это делать в семье или нет. Растет напряжение, спросить страшно. Пойти,
да, потому там, что за это иногда наказывали, да.
Ну, прошмыгнуть, да, без света в туалет или открыть холодильник и что-то съесть, там по-быстрому, но очень хочется, да, потребность же все-таки существует. И вот важно, да, что будет дальше от родителей. Родитель будет ругать или родитель, там, например, объяснит, что в нашей семье, вообще в первое время важно многое принудительно разрешать. В нашей семье можно есть еду. В нашей семье можно среди ночи сходить в туалет. В нашей семье можно там, ну, много чего можно. Да? Можно. Не через запрет подходить к этому. Ни в коем случае там нельзя так себя вести, их вставать ночью и без спроса есть. Нет, можно спрашивать.
Спасибо. А вот я хочу Александра спросить. Александр, у вас все-таки, видите, ну, много детей, были они тоже разного возраста. Вот между ними возникали какие-то ситуации именно ревностные? Ну, то есть вот вы берете второго ребенка в семью там, или третьего, и начинается здесь бунт со стороны вот уже таких старичков, да? То есть они начинают уже там как-то подкачивать свои права. Как вы это разрешали? Было ли вообще это у вас?
Из вот правил как-то у меня немножко прошла мимо меня дискуссия, конечно, послушал. Конечно, ревность все это была. Это надо тогда нам уже переместиться к моему третьему приему ребенка. Вот, это значит, это когда я забирал старшего брата. Вот, там была очень сложная история, потому что когда я вот Егора забирал, информации о том, что там есть братья и сестры, не было вообще. У меня была выборка брать одного ребенка, свободного, у которого нет никого. Поэтому он попал в выборку и говорил, да, давайте, подписал согласие, все, прихожу в опеку, уже как бы документы подаю, уже все договорились, согласие подписано. Знаете, говорит, а у него брат есть, вот тебе раз, хотите посмотреть? Ну, я же на пролом хочу. Вот, а потом, значит, разница у них 5 лет. То есть, когда я к Егору было, соответственно, 5, этому было 9, ну, там 4,5. Вот, с ним было очень тяжело, там очень длинная история его забирания, там и с директором детского дома мы судились, и, в общем, очень сложно. В итоге я его смог забрать только в 15 лет. Вот, и там уже реально... парня к тому времени сломали. Это уже, вот я видел же все эти годы, это был овощ. Я видел, здесь было угасание. То есть там реально умственно осталось, очень заторможенное, как будто он постоянно под какими-то веществами, но он такой вот стал. Вот.
Да, это тяжело, но я вот про ревность спросила, то есть была вот ревность?
Я подвожу, чтобы просто понимать, откуда взялся вдруг подросток, почему не раньше, почему вот так, я бы немножко подвести. Вот. И, конечно, когда вот уже наконец-то он оказался дома, вот, конечно, было тяжело, потому что, по идее, как бы он старший, да, он же должен быть главным, но де-факто иерархии такой не было, он был ниже, потому что ниже не то, и по возрасту он оказался, как бы, хотя должен быть бы, да, но он по развитию ниже, по знаниям ниже, по интеллекту ниже, везде ниже, а должен быть старше, вот, это был очень большой, конечно, конфликт, конечно, была как, он же видит, что он менее любим, потому что, ну, он такой человек, ну, которого любить тяжело. Вот Егор тут тоже смеется. Правда так. Конечно, я пытался менять свое как бы отношение, но тяжело это очень было.
А вот. Как вы с этим справлялись? То есть для себя вы что-то, может, открыли? Что вы делали, чтобы как-то ситуацию смешировать?
Так, он же, когда меня нет, он там Егора бьет, там из-под тяжка там что-то делает. Когда я здесь, он же из-за таможенной, вот я здесь, меня не трогайте, все, я там отдельно. То есть сложно. Я вот что-то пытался, потом я решил, вот сколько нам там 3 года осталось, вот, спокойно прожить, не расстаться врагами, не поссориться, ну вот так и так, ну вот давай это, давай то. Вот, в принципе, я с ним тоже говорил, слушай, ну вот что делать-то? Ну вот он тоже вроде как-то уже, когда постарше, уже, конечно, как-то вот, ну тоже как-то решил, что да, вот раз мы так уж прям друг друга не полюбили, давайте будем, я говорю, хочешь, может, ты обратно хочешь? Ой, не, обратно не хочу. Вот, то есть тоже и такой разговор тоже был.
Ну, то есть вы просто смирились тоже с обстоятельствами, и он, и вы, и поэтому как-то получилось вот вам выйти на какое-то более мирное существование.
Да, потому что я думал, что подумаешь, 8-й вид, подумаешь, давай, мы сейчас вместо 7-го, сейчас 6-й класс, 5-й класс его отправим, сейчас мы его подтянем, сейчас все хорошо будет. Увы. В общем,
когда... Понятно, да. Вот мы, кстати, неоднократно говорили в наших эфирах родителям про то, чтобы не слишком застревать в каких-то невероятных иллюзиях, когда берем ребенка из системы, и нам хочется, чтобы он был там вторым Ломоносовым там, и сразу танцевал в Большом театре, что это на самом деле не самое главное. Главное, чтобы ребенок он понял, что его любят, сам научился как-то дарить свою любовь, то есть чтобы в нем пробудилось человеческое, и чтобы он мог самостоятельно жить. Наверное, самое главное. Я вот у Руслана хотела спросить. Руслан, а у вас вот есть какие-то, выделили, может быть, прямо у нас 2 минутки до завершения эфира, прям 2 назовите тоже своих вот главных пунктов приемного родителя, ну, если у вас есть.
Ну, любовь, забота. Если как кратко 2 слова. Ну, то есть принимать детей таких, какие они есть, это не только приемных, это и кровных. Понимать, что каждый ребенок, он... То есть у меня, если есть надежды какие-то, то все-таки важнее, какие они сами и к чему они сами стремятся, и давать им в этом развиваться, давать свободу и давать возможность выбора детям. Это не то, как приемным родителям, это, по-моему, просто
родительству относится. Да, мне кажется, это очень ценно, потому что как раз не часто бывает, что родители именно прислушиваются к ребенку, что он хочет, какие у него способности, а реализуют какие-то свои мечты именно вот за счет ребенка. Поэтому да, спасибо, отдельное очень замечание, комментарий, дорогие. Ну а мы, наверное, сейчас уже будем прощаться под занавес. Света, скажешь, может быть, еще одно слово, как пожелание родителям, которые вот только будут проходить адаптацию, у которых все еще впереди.
Вот мое слово оптимизм, вот, потому что ребенок это всегда про развитие, да, это не какая-то стационарная беда или проблема, даже если сейчас тяжело, то дальше ребенок все равно будет развиваться, он будет расти, так, ну так заложено природой, он
станет старше, он станет. Дорогие, спасибо, спасибо вам, что вы были с нами, и я очень надеюсь, что мы, как всегда, услышимся уже в следующей передаче. Счастливо!
Спасибо.
Спасибо всем!
До свидания!